Через некоторое время все три пары каким-то образом снова оказываются вместе. У Лейера необыкновенно приподнятое настроение. Мы сердечно прощаемся и суем ноги в сапоги. Ночной воздух холодит наши разгоряченные тела. Тополи высятся черными великанами и шелестят листвой. На небе и в воде канала стоит месяц. Мы не бежим, мы идем рядом друг с другом большими шагами, Лейер говорит. За это не жалко отдать буханку хлеба. Я не решаюсь говорить, мне даже как-то не весело. Вдруг мы слышим чьи-то шаги и прячемся за куст. Шаги приближаются, кто-то проходит вплотную мимо нас. Мы видим голову солдата в одних сапогах, точь-в-точь, как мы. Под мышкой у него пакет. Он мчится во весь опор. Это Тьяден. Он спешит наверстать упущенное. Вот он уже скрылся из виду. Мы смеемся. То-то завтра будет ругани. Никем не замеченные, мы добираемся до своих тюфяков. Меня вызывают в канцелярию. Командир роты вручает мне отпускное свидетельство и проездные документы и желает мне счастливого пути. Я смотрю, сколько дней отпуска я получил. 17 суток, 2 недели отпуска, 3 суток на дорогу. Это очень мало. Я спрашиваю, не могу ли я получить на дорогу 5 суток. Бертинг показывает мне на мое свидетельство. И лишь тут я вижу, что мне не надо сразу же возвращаться на фронт. По истечении отпуска я должен явиться на курсы в один из тыловых лагерей. Товарищи завидуют мне. Кат дает ценные советы насчет того, как мне устроить себе тихую жизнь. Если не будешь хлопать ушами, ты там зацепишься. Собственно говоря, я предпочел бы поехать не сейчас, а лишь через неделю, ведь это время мы еще пробудем здесь, а здесь не так уж плохо. В столовой мне, как водится, говорят, что с меня причитается. Мы все немножко подвыпили, мне становится грустно. Я уезжаю отсюда на 6 недель. Мне, конечно, здорово повезло, но что будет, когда я вернусь? Свяжусь ли я снова со всеми здешними друзьями? Хайе и Кемериха уже нет в живых. Чей черед наступит теперь? Мы пьем, и я разглядываю их по очереди. Рядом со мной сидит и курит Альберт. У него веселое настроение. Мы с ним всегда были вместе. Напротив примостился Кат. У него покатые плечи, неуклюжие пальцы и спокойный голос. Вот Мюллер с его выступающими вперед зубами и лающим смехом. Вот Тьяден с его мышиными глазками. Вот Лейер, который отпустил себе бороду, так что на вид ему дашь лет 40. Над нашими головами висят густые клубы дыма. Что было бы с солдатом без табака? Столовая — это тихая пристань. Пиво — не просто напиток, оно сигнализирует о том, что ты в безопасности и можешь спокойно потянуться и расправить члены. Вот и сейчас мы расселись поудобнее, далеко вытянув ноги, и так заплевали все вокруг, что только держись. С каким странным чувством смотришь на все это, если завтра тебе уезжать? Ночью мы еще раз перебираемся через канал. Мне даже как-то страшно сказать худенькой и смуглой, что я уезжаю, что когда я вернусь, мы наверняка будем стоять где-нибудь в другом месте, а значит, мы с ней больше не увидимся. Но, как видно, это ее не очень трогает, она только головой кивает. Сначала это мне кажется непонятным, но потом я соображаю, в чем тут дело. Лейер, пожалуй, прав. Если бы меня снова отправили на фронт, тогда я опять услышал бы от нее. Бедненький мальчик. Но отпускник — это для них не так интересно. Ну и пошла она к черту с ее воркованием и болтовней. Ожидаешь чудес, а потом все сводится к буханке хлеба. На следующее утро, пройдя дезинфекцию, я шагаю к фронтовой узкоколейке. Альберт и Кат провожают меня. На станции нам говорят, что поезда придется ждать, по-видимому, еще несколько часов. Кату и Альберту надо возвращаться в часть. Мы прощаемся. Счастливо, Кат! Счастливо, Альберт! Они уходят и еще несколько раз машут мне рукой. Их фигуры становятся меньше, их походка, каждое их движение — все это знакомо мне до мелочей. Я даже издали узнал бы их. Вот они уже исчезли вдали. Я сажусь на свой ранец и жду. Мною овладевает вдруг жгучее нетерпение. Мне хочется поскорее уехать. Я уже потерял счет вокзалам, очередям у котлов на продовольственных пунктах, жестким скамейкам в вагонах. Но вот передо мной замелькали до боли знакомые виды, от которых начинает щемить сердце. Они проплывают в красных от заката окнах вагона, деревни с соломенными крышами, нависающими над белеными стенами домов, как надвинутые на самый край, на самый лоб, шапки. Ржаные поля, отливающие перламутром в косых лучах вечернего солнца, фруктовые сады, амбары и старые липы. За названиями станции встают образы, от которых все внутри трепещет. Колеса все грохочут и грохочут, я стою у окна и крепко держусь за косяки рамы. Эти названия — пограничные столбы моей юности. Заливные луга, поля, крестьянские дворы, по дороге, идущей вдоль линии горизонта, одиноко тащится подвода, точно по небу едет. Ждущие у шлагбаума крестьяне, махающие вслед поезду девочки, играющие на полотне дети, уходящие вглубь дороги, гладкие, неразбитые дороги, на которых не видно артиллерии. Вечер. Если бы не стук колес, я, наверное, не смог бы сдержать крик. Равнина разворачивается во всю ширь. Вдали, на фоне бледной синевы, встают силуэты горных отрогов. Я узнаю характерные очертания Дольбенберга с его зубчатым гребнем, резко обрывающимся там, где кончаются макушки леса. За ним должен показаться город. А пока что все вокруг залито уже меркнущим золотисталым светом. Поезд громыхает на кривой. Еще один поворот. И что же? Там далеко-далеко, окутанные дымкой, темные, завиднелись и в самом деле выстроившиеся в длинный ряд тополи, видения, сотканные из света, тени и тоски. Поле медленно поворачивается вместе с ними, поезд огибает их, промежутки между стволами уменьшаются, кроны сливаются в сплошной клин, и на мгновение я вижу одно единственное дерево. Затем задние снова выдвигаются из-за передних, и на небе долго еще маячат их одинокие силуэты, пока их не закрывают первые дома. Железнодорожный переезд. Я стою у окна, не в силах оторваться. Соседи, готовясь к выходу, собирают вещи. Я тихонько повторяю название улицы, которую мы пересекаем. Бреммерштрассе. Бреммерштрассе. Там внизу велосипедисты, автомобили, люди, серый виадук, серая улица, но она берет меня за душу, как будто я вижу свою мать. Затем поезд останавливается, и вот я вижу вокзал с его шумом, криками, надписями. Я закидываю за спину свой ранец, пристегиваю крючки, беру в руки винтовку и неловко спускаюсь по ступенькам. На перроне я оглядываюсь по сторонам. Я не вижу ни одного знакомого среди всех этих спешащих людей. Какая-то сестра милосердия предлагает мне выпить стакан кофе. Я отворачиваюсь. Уж больно глупо она улыбается. Вся она преисполнена сознанием важности своей роли. Взгляните на меня, и я подаю солдатику кофе. Она говорит мне: «Братец». Этого еще не хватало. С привокзальной улицы видна река. Белая от пены, она с шипением вырывается из шлюза у мельничного моста. У моста стоит древняя сторожевая башня, перед ней ветвистая липа, а за башней уже сгущаются вечерние сумерки. Когда-то мы здесь сидели, и частенько. Сколько же времени прошло с тех пор? Ходили через этот мост, вдыхая прохладный, чуть затхлый запах воды в запруде. Мы склонялись над спокойным зеркалом реки, выше шлюза, где на быках моста висел зеленый плющ и водоросли, а в жаркие дни любовались брызгами пены ниже шлюза и болтали о наших учителях. Я иду через мост, смотрю направо и налево. В запруде все так же много водорослей, и все так же хлещет из шлюза светлая дуга воды. В здании башни перед грудами белого белья стоят, как и раньше, гладильщицы с голыми руками, и через открытые окна струится жар утюгов. По узкой улочке трусят собаки, у дверей стоят люди и смотрят на меня, когда я прохожу мимо них, навьюченный и грязный. В этой кондитерской мы ели мороженое и пробовали курить сигареты. На этой улице, которая сейчас проплывает мимо меня, я знаю каждый дом, каждую бакалейную лавку, каждую аптеку, каждую булочную. И, наконец, я стою перед коричневой дверью с захватанной ручкой, и мне вдруг трудно поднять руку. Я открываю дверь. Меня охватывает чудесный прохладный сумрак лестницы. Мои глаза с трудом различают предметы. Ступеньки скрипят под моими ногами. Наверху щелкает дверной замок. Кто-то заглядывает вниз через перила. Это открылась дверь нашей кухни. Там как раз жарят картофельные котлеты. Их запах разносится по всему дому. К тому же сегодня ведь суббота, и человек, перегнувшийся через перила, по всей вероятности, моя сестра. Сначала я чего-то стесняюсь и стою, потупив глаза, но в следующее мгновение снимаю каску и смотрю наверх. Да, это моя старшая сестра. «Пауль!» — кричит она. «Пауль!» Я киваю, мой ранец зацепился за перила, моя винтовка так тяжела. Сестра распахивает дверь в комнаты и кричит: «Мама, мама, Пауль приехал!» Я больше не могу идти. «Мама, мама, Пауль приехал!» Я прислоняюсь к стенке, сжимаю в руках каску и винтовку. Я сжимаю их изо всей силы, но не могу ступить ни шагу. Лестница расплывается перед глазами, я стукаю себя прикладом по ногам и яростно стискиваю зубы, но я бессилен перед той единственной фразой, которую произнесла моя сестра. Тут ничего не поделаешь, и я мучительно пытаюсь силой выдавить из себя смех, заставить себя сказать что-нибудь, но не могу произнести ни слова, и так я остаюсь на лестнице, несчастный, беспомощный, парализованный этой ужасной судорогой, и слезы против моей воли так и бегут у меня по лицу. Сестра возвращается и спрашивает: «Да что с тобой?» Тогда я беру себя в руки и кое-как поднимаюсь в переднюю. Винтовку пристраиваю в угол, ранец ставлю у стены, а каску кладу поверх ранца. Теперь надо еще снять ремень и все, что к нему прицеплено. Затем я говорю злым голосом: «Ну дай же мне, наконец, носовой платок!» Сестра достает мне из шкафа платок, я вытираю слезы. Надо мной висит на стене застекленный ящик с пестрыми бабочками, которых я когда-то собирал. Теперь я слышу голос матери, она в спальне. «Почему это она в постели?» — спрашиваю я. «Она больна», — — отвечает сестра. Я иду в спальню, протягиваю матери руку и, стараясь быть как можно спокойнее, говорю ей: «А вот и я, мама». Она молчит. В комнате полумрак. Затем она робко спрашивает меня, и я чувствую на себе ее испытующий взгляд. «Ты ранен?» «Нет, я приехал в отпуск». Мать очень бледна. Я не решаюсь зажечь свет. «Чего это я тут лежу и плачу, вместо того, чтобы радоваться?» — говорит она. «Ты больна, мама?» — спрашиваю я. «Сегодня я немножко встану», — говорит она и обращается к сестре, которой приходится поминутно убегать на кухню, чтобы не пережарить котлеты. «Открой банку с брусничным вареньем. Ведь ты его любишь?» — спрашивает она меня. «Да, мама, я его уже давненько не пробовал». «А мы словно чувствовали, что ты приедешь», — смеется сестра. «Как нарочно приготовили твое любимое блюдо — картофельные котлеты, и теперь даже с брусничным вареньем?» «Да ведь сегодня суббота», — отвечаю я. «Присядь ко мне», — говорит мать. Она смотрит на меня, руки у нее болезненно белые, и такие худые по сравнению с моими. Мы обмениваемся лишь несколькими фразами, и я благодарен ей за то, что она ни о чем не спрашивает. Да и о чем мне говорить? Ведь и так случилось самое лучшее, на что можно было надеяться. Я остался цел и невредим, и сижу рядом с ней, а на кухне стоит моя сестра, готовя ужин и что-то напевая. «Дорогой мой мальчик», — тихо говорит мать, — «мы в нашей семье никогда не были особенно нежны друг с другом. Это не принято у бедняков, чья жизнь проходит в труде и заботах. Они понимают эти вещи по-своему, они не любят постоянно твердить друг другу о том, что им и без того известно. Если моя мать назвала меня дорогим мальчиком, то для нее это то же самое, что для других женщин многословные излияния. Я знаю наверняка, что кроме этой банки с вареньем у нее давно уже нет ничего, ничего сладкого, что она берегла ее для меня, так же, как и то уже черствое печенье, которым она меня сейчас угощает. Наверное, я достала его где-нибудь по случаю и сразу же отложила для меня». Я сижу в ее постели, а за окном в саду ресторанчика, что находится напротив, искрятся золотисто-коричневые каштаны. Я делаю долгие вдохи и выдохи и твержу про себя: «Ты дома, ты дома». Но я все еще не могу отделаться от ощущения какой-то скованности, все еще не могу свыкнуться со всем окружающим. Вот моя мать, вот моя сестра, вот ящик с бабочками, вот пианино красного дерева. Но сам я как будто еще не совсем здесь. Между нами какая-то завеса, что-то такое, что еще надо переступить. Поэтому я выхожу из спальни, приношу к постели матери мой ранец и выкладываю все, что привез. Целую головку сыра, которую мне раздобыл Кат, две буханки хлеба, 3/4 фунта масла, 2 банки с ливерной колбасой, 1 фунт сала и мешочек риса. «Вот возьмите, это вам, наверное, пригодится», — она кивает. «Здесь должно быть плохо с продуктами?» — спрашиваю я. «Да, не особенно хорошо». «А вам там хватает?» Я улыбаюсь и показываю на свои гостинцы. «Конечно, не каждый день так густо, но жить все же можно». Эрна уносит продукты. Вдруг мать берет меня порывистым движением за руку и, запинаясь, спрашивает: «Очень плохо было на фронте, Пауль?» «Мама, как мне ответить на твой вопрос? Ты никогда не поймешь того». «Нет, тебе никогда не понять. И хорошо, что не поймешь. Ты спрашиваешь, плохо ли там? Ах, мама, мама». Я киваю головой и говорю: Нет, мама, не очень. Ведь нас там много, а вместе со всеми не так уж страшно. Да, а вот недавно тут был Генрих Бредемайер. Так он рассказывал такие ужасы про фронт, про все эти газы и прочее. Это говорит моя мать. Она говорит все эти газы и прочее. Она не знает, о чем она говорит, и просто страшно за меня. Уж не рассказать ли ей о том, как мы однажды наткнулись на три вражеских окопа, где все солдаты застыли в своих позах, словно громом пораженные, на брустверах, в убежищах, везде, где их застала смерть. Они стояли, лежали, эти люди с синими лицами, мертвецы. «Ах, мама, мало ли что люди говорят», — отвечаю я. «Бредемайер сам не знает, что плетет. Ты же видишь, я цел и даже поправился». Нервная дрожь и страхи моей матери возвращают мне спокойствие. Теперь я уже могу ходить по комнатам, разговаривать и отвечать на все вопросы, не опасаясь, что мне придется прислониться к стене, потому что все вокруг вдруг снова станет мягким, как резина, а мои мускулы дряблыми, как вата. Мать хочет подняться с постели, и я пока что ухожу на кухню к сестре. «Что с ней?» — спрашиваю я. Сестра пожимает плечами. «Она лежит уже несколько месяцев, но не велела писать тебе об этом. Ее смотрело несколько врачей. Один из них опять сказал, что у нее, наверное, рак». Я иду в окружное военное управление, чтобы отметиться. Медленно бреду по улицам. Время от времени со мной заговаривает кто-нибудь из знакомых. Я стараюсь не задерживаться, так как мне не хочется много говорить. Когда я возвращаюсь из казармы, кто-то громким голосом окликает меня. Все еще погруженный в свои размышления, оборачиваюсь и вижу перед собой какого-то майора. Он набрасывается на меня. «Вы что, честь отдавать не умеете?» «Извините, господин майор», — растерянно говорю я. «Я вас не заметил». Он кричит еще громче. «Да вы еще и разговаривать не умеете, как положено!» Мне хочется ударить его по лицу, но я сдерживаюсь, иначе прощай мой отпуск. Я беру руки по швам и говорю: «Я не заметил господина майора». «Так извольте смотреть», — рявкает он. «Ваша фамилия?» Я называю свою фамилию. Его багровая толстая физиономия все еще выражает возмущение. «Из какой части?» Я рапортую по уставному. Он продолжает допрашивать меня. «Где расположена ваша часть?» Но мне уже надоел этот допрос, и я говорю: «Между Лангемарком и Бигсшотте». «Где-где?» — несколько озадаченно переспрашивает он. Объясняю ему, что я час тому назад прибыл в отпуск, и думаю, что теперь-то он отвяжется. Но не тут-то было. Он даже еще больше входит в раж. «Так вы тут фронтовые нравы задумали заводить? Этот номер не пройдет. Здесь у нас, слава богу, порядок», — он командует. 20 шагов назад, шагом марш!» Во мне кипит затаенная ярость, но я перед ним бессилен. Если он захочет, он может тут же арестовать меня. Я расторопно отсчитываю 20 шагов назад, снова иду вперед. В 6 шагах от майора молодцевато вскидываю руку под козырек, делаю еще 6 шагов и лишь тогда рывком опускаю ее. Он снова подзывает меня к себе и уже более дружелюбным тоном объясняет мне, что на этот раз он намерен смилостивиться. Стоя на вытяжку, я ем его глазами в знак благодарности. «Кругом! Марш!» — командует он. Я делаю чеканные повороты и ухожу. После этого вечер кажется мне испорченным. Я поспешно иду домой, снимаю форму и забрасываю ее в угол. Все равно я собирался сделать это. Затем достаю из шкафа свой штатский костюм и надеваю его. Я совсем отвык от него. Костюм коротковат и сидит в обтяжку. Я подрос на солдатских харчах. С воротником и галстуком мне приходится повозиться. В конце концов, узел завязывает сестра. Какой он легкий, этот костюм. Все время кажется, будто на тебе только кальсоны и рубашка.